Почему бы вам не использовать подобную систему для проверки принципов, обсуждаемых в этой книге? Такой подход может обеспечить вам, по крайней мере, два преимущества. Во-первых, вы втянетесь в увлекательный процесс обучения, что само по себе ценно. Во-вторых, вы в скором времени обнаружите, что стали более умело вести переговоры и дела с людьми. Девятое. В конце этой книги вы найдете несколько страниц, предназначенных для записи ваших побед в деле применения этих принципов. Записывайте подробно имена, даты, результаты. Ведение таких записей вдохновит вас на дальнейшие успехи. А какое волнение вы испытаете, когда годы спустя наткнетесь на них случайно? Вот что нужно делать, чтобы извлечь наибольшую пользу из этой книги. Первое. Всячески поддерживайте в себе желание овладеть принципами человеческих отношений. Второе. Читайте каждую главу дважды, прежде чем перейти к следующей. Третье. Почаще останавливайтесь в процессе чтения и спрашивайте самого себя, как вы используете конкретный совет. Четвертое. Помечайте каждую важную идею. Пятое. Ежемесячно перечитывайте эту книгу. Шестое. Применяйте эти правила в каждом удобном случае. Используйте эту книгу в качестве справочного пособия для решения ежедневно возникающих проблем. Седьмое. Превратите свое обучение в увлекательную игру, предложив своим друзьям за небольшой приз ловить вас на неисполнении одного из этих правил. Восьмое. Каждую неделю проверяйте, насколько вы прогрессируете. Спрашивайте себя, какие ошибки вы совершили, в чем стали совершеннее, какие уроки усвоили на будущее. Девятое. Ведите записи в отдельной тетради, отражая в ней те случаи, когда вы применяли данные правила. Часть первая. Основные приемы в отношениях с людьми. Глава первая. Если хотите достать меду, не опрокидывайте улей. 7 мая 1931 года в Нью-Йорке завершилась самая сенсационная охота на человека. В течение нескольких недель выслеживали гангстера Кроули по прозвищу Два Нагана. Этого убийцу, который, между прочим, не пил и не курил, застигли врасплох и скрутили на квартире его подружки на Уэст-Энд-Авеню. Полторы сотни полисменов и сыщиков осадили его убежище на верхнем этаже. Они проделали отверстие в крыше и пытались выкурить этого убийцу полицейских, применив слезоточивый газ. Затем они разместили свои пулеметы на крышах окрестных зданий и более часа поливали пулями из пулеметов и револьверов один из самых красивых районов Нью-Йорка. Кроули, скорчившись за спинкой кожаного кресла, непрерывно отстреливался. 10 000 взволнованных зрителей наблюдали это сражение. Ничего подобного на улицах Нью-Йорка прежде никогда не случалось. Когда Кроули схватили, комиссар Малруни объявил, что этот головорез с двумя наганами был одним из самых опасных преступников в истории Нью-Йорка. «Убьет и не поморщится», — сказал комиссар. Но как относился к себе сам Кроули? Мы этого не знаем. Поскольку пока полиция обстреливала его квартиру, он написал письмо, адресованное тому, кого это может касаться. Кровь из его ран оставила темно-красный след на бумаге. В этом письме Кроули признался: «Под моей рубашкой усталое сердце, которое никому не причинило зла». Незадолго до описываемых событий Кроули возвращаясь от своей подружки, был остановлен по дороге на Лонг-Айленд. Вдруг к его машине подошел полицейский и попросил предъявить права. Не говоря ни слова, Кроули достал свой автомат и опрокинул полицейского длинной очередью. Когда тот упал, Кроули выскочил из своей машины, вытащил у полицейского его пистолет и еще раз выстрелил в распростертое тело. И это тот самый убийца, который сказал: «Под моей рубашкой усталое сердце, которое никому не причинило зла». Кроули приговорили к казни на электрическом стуле. Когда его привели к месту казни в тюрьме Стинг-Стинг, сказал ли он: «Вот то, что я получаю за убитых мною людей»? Нет. Он произнес: «Вот что мне уготовано за вынужденную самооборону». Самый существенный момент во всей этой истории, что Кроули Два Нагана ни в чем себя не винил. Думаете, это необычная позиция для преступников? Если вы действительно так думаете, вслушайтесь в эти слова. «Лучшие годы своей жизни я посвятил людям. Я помогал им хорошо проводить время и получать удовольствие. И все, что я от них получил, это существование человека, на которого постоянно охотятся». Это сказал Аль Капоне. Да-да, самый известный в Америке возмутитель общественного спокойствия, самый зловещий предводитель банды, наводивший ужас на Чикаго. Аль Капоне не осуждал себя. Он действительно считал себя благодетелем общества. Его не поняли и недооценили. И так же поступил датчанин Шульц. Перед тем, как погибнуть под гангстерскими пулями в Нью-Йорке, датчанин Шульц, одна из самых чудовищных крыс этого мегаполиса, сказал в интервью одной из газет, что он благодетель общества. И он в это искренне верил. На эту тему у меня была довольно интересная переписка с начальником тюрьмы Синг-Синг. Она продолжалась много лет. Он мне разъяснил, что среди заключенных этой знаменитой тюрьмы Нью-Йорка трудно найти такого, кто считал бы себя плохим человеком. Они такие же люди, как вы и я. Так они разъясняют. Они могут вам растолковать, почему вынуждены были взломать сейф или, не раздумывая, нажать на спусковой крючок. Большинство из них пытаются оправдать свои антисоциальные действия, особо не заботясь о логичности аргументации и умозаключений, пребывая при этом в твердом убеждении, что их не за что было заключать в тюрьму. Если Аль Капоне, Кроули Два Нагана, датчанин Шульц и множество мужчин и женщин за тюремными стенами нисколько не винят себя, что можно сказать о тех людях, с которыми имеете дело вы? Джон Ванамейкер, основатель сети магазинов, носящих его имя, признался однажды: «30 лет назад я понял, что ссориться – большая глупость. Я достаточно побеспокоился о том, чтобы преодолеть собственную ограниченность, не мучаясь тем обстоятельством, что Бог не счел нужным наделить умом всех поровну». Ванамейкер рано усвоил этот урок. «Но я должен был двигаться ощупью по этому старому миру вот уже треть века, пока не начал понимать, что в 99 случаях из 100 человек себя не критикует, независимо от того, насколько он неправ».